Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Как всегда, напоминаю, контакты для связи – это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение, которое доступно в любом магазине приложений. Оставляйте свои мнения, комментарии, задавайте вопросы. В ближайший час будем подводить итоги недели в экономике. Очень много любопытных моментов, которые так или иначе повлияют на страну и на мир в ближайшем будущем. Поэтому, естественно, спрашивайте, а мы передадим вопросы нашим экспертам. Сейчас будем говорить с кандидатом экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В эфире «Радио Спутник». Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, давайте начинать с, ну, традиционно с курса рубля. В декабре того года он несколько ослаб, и вот сейчас Центробанк называет причины этого самого ослабления. Падающие продажи экспортеров нефти и газа, снижение интереса к долларам и евро как у компаний, так и у физических лиц, а также такая вот любопытная штука, как стремление поскорее конвертировать деньги из заграничных валют в отечественную. Михаил Кимович, ну, в целом, давайте тогда сначала с общего начнем. Есть ли что добавить? Согласны ли вы с оценками Центробанка?
Вы знаете, меня все-таки, я учился намного раньше, поэтому меня учили заглядывать вот в курс валют поглубже, то есть докапываться до таких более глубинных экономических причин. Все-таки валюта и национальная валюта, она регулируется не только вот такими, ну, более или менее средними или краткосрочными такими моментами, как вот купли-продажи, там, всякие стремления, а экономическими, более глубинными экономическими причинами. Я должен сказать, что вот я, в частности, переоценил значение рубля по отношению к американскому доллару, переоценив и успехи и стабильность нашей экономики, и недооценив способность американской экономики преодолевать вот эти вот кризисные факторы и кризисные моменты, которые там случились и которые были достаточно явны. И я предполагал, что курс рубля, конечно, вот в январе уже будет, ну, самый максимальный там 65, а скорее всего там где-то 62-63. Но оказалось, что американцам как-то удалось преодолеть вот эти вот кризисные явления, хотя там тревожных моментов много, но тем не менее экономика США себя чувствует лучше, чем это казалось, виделось из июля, а российская экономика чуть у нас вот эти наши успехи адаптационные и прочее, они притормозили, что вот как раз и послужило тому, сыграло на то, что рубль ослабел по отношению к доллару, и вот тут уже бы это вот фундаментальное ослабление было подхвачено вот теми факторами, о которых подметил Центральный банк, включая вот это вот спрос и предложение, и известный ажиотаж, эти ожидания всегда в конце года, что ослабление нашей валюты. Вот. Но если бы не было вот этих фундаментальных таких подвижек, то вот среднесрочные факторы, они не очень срабатывают. Но они сработали, и мы видим, что они достаточно устойчивы, и рубль вот по отношению к доллару находится где-то в районе 68. Но вот, видимо, это то равновесие, которое вот сейчас установилось вот вследствие вот состояния экономик двух стран. И вот, наверное, с этим якорным таким значением нам придется жить в течение вот, ну, ближайшего времени. Ну, ближайшим мы сейчас измеряем только месяцами.
Михаил Кимович, вы знаете, вот помнится, когда там курс был около 55 рублей, всегда звучала фраза, что вот 70 для российского бюджета было бы самое то, самое подходящее значение. Вот сейчас приблизились к этому, да, в декабре там 71 был, сейчас 68, ну, с половиной, грубо говоря, да, 68-25, ну, с четвертью. Как считаете, вот эта ситуация, во-первых, надо понимать, надолго ли или продолжится укрепление российского рубля? А исходя из этого вопрос, вот этот вот сейчас установившийся курс, он уже хорошо для бюджета?
Вы знаете, первое, что мы скажем, что вот укрепление рубля пока, ну, оно может быть и видится, если у нас будут какие-то успехи в экономике вот в ближайшее время сдвинется, но там где-то может укрепиться на рубль, на два, вот так вот. Хотя я сейчас вижу, наблюдаю в течение практически месяца, вот курс рубля по отношению к доллару стоит на месте, но вот эти колебания налево-направо, мы видим, что все это вокруг одной цифры, даже скорее чуть-чуть в сторону ослабления рубля. Оно незначительное, этим можно пренебречь. Теперь второе, что вот должны понять раз и навсегда, что курс валюты – это следствие состояния экономики. И его нельзя вот желать, чтобы он был таким или другим, вот таким или этаким. Он такой, какой складывается в результате экономических вот этих явлений, причем именно общеэкономического, макроэкономического толка. Это второе. Третье – это обычно исходит из бюджета, это исходя из того, что экспортеры наших экспортных товаров, в основном имеется в виду энергоносители, они в рублях будут зарабатывать больше, когда, получив там иностранную валюту, доллары или евро, допустим, они переведут это в Россию, перекрутят в рубли, а поскольку рубль такой более, ну, дешевый, то есть 70, значит, они рублей получат больше, значит, больше получит бюджет. Но мы же понимаем, что это достаточно искусственные такие надежды, такое вот манипулирование, конечно, это важно, может быть, вот для наполнения бюджета, но это чисто, чисто бумажная, чисто статистическая вещь, которая не свидетельствует о том, укрепилась экономика или не укрепилась экономика. Просто это в бюджет попало больше денег, которые бюджет вот может их использовать на какие-то бюджетные вот такие нужды, направляя их.
Но это же лучше, Михаил Кимович, извините, что перебиваю, чем просто напечатать, как это делают американцы, например.
Ну, вы знаете, напечатать это вот пропечатать можно отдельно, это вот запущено журналистами, которые вообще ничего не понимают в том, что такое печатание денег. Они запустили эту, извините за выражение, мульку, которая повторяется на каждом углу. Ничего они там особо не печатают. Эти самые деньги, у них все под строгим контролем, и этот самый дефицит бюджета, который у них есть, и госдолг, оформляется такими неинфляционными методами.
Михаил Кимович, да? Ну тогда в отрыве от США просто печать
вот
в любом случае хуже.
Не печатание, это то, что сложилось. Это то, что сложилось. Вот. И ну вот эти деньги, да. Но это не свидетельство того, вот понимаете, всегда хорошо, когда вот этот курс свидетельство того, что в экономике произошли какие-то позитивные моменты. А тут у вас курс ослабляется из-за того, что в экономике менее благоприятные моменты, курс ослабился, но вы получили больше денег, их можете больше тратить, а экономика-то у вас от этого, это же следствие не того, что экономика лучше стала, а следствие того, что вот ну, экономика стала хуже, но вам перепали какие-то лишние деньги, которые вы можете тратить. Вот понимаете, как вы. И тут я вижу скорее минус, чем плюс. Конечно, для экспортеров это лучше, потому что они получили больше денег. Конечно, для Минфина это лучше, потому что они могут более свободно оперировать бюджетными деньгами. Но я хочу повторить, что бюджет – это далеко не вся экономика. Бюджет – это только те деньги, которые находятся в руках государства. И бюджет, он олицетворяет, дай бог, не больше половины, а то и одну треть общего состояния экономики. Поэтому бюджет – это отнюдь не икона в углу, в красном углу избы.
Ну, то есть, упрощая, как и любят Михаил Кимович журналисты это делать, то, что хорошо для Минфина, ЦБ и бюджета страны, не всегда хорошо для экономики.
Совершенно верно. Конечно, тут тоже, конечно, могут сказать, что ну как же это госрасходы, это полезно. Да. Да, это правильно, но тем не менее, если копнуть еще поглубже, это еще не вся, так сказать, польза. То есть можно сказать, что да, с этой стороны это вот этот кусочек, он полезный, он нормальный, а вот здесь вот яблоко, да, вот с этой стороны оно румяненькое, а с этой уже, знаете ли, так вот оно уже пожухло.
Михаил Кимович, ну и кратко, и к другой теме уже будем переходить. В ближайший, ну, месяц что ожидать от курса?
А я думаю то же самое. Вот эти колебания вокруг этой цифры и предсказывать вот еще раз, если правительство, а пока к правительству особо занимается оперативной и прочей работой по управлению экономикой, вполне грамотно и вполне нормально и адекватно, и поддерживает ее на, так сказать, нормальном уровне. Но если вот эти плоды этих усилий правительства, они проявятся, значит, курс рубля укрепится. Ну, еще надо бы, чтобы Центральный банк тут бы со своей денежно-кредитной политикой тоже бы не гонялся бы за этим призраком инфляции, методом удушения собственной экономики, и держа вот эту вот ключевую ставку на уровне 7,5% под угрозой, что он ее в любой момент повысит, чем еще больше затруднит работу экономики. Вот если бы он тут тоже бы вот работал в эту сторону, на пользу экономики, на свободу действия предпринимателей и бизнеса, и вот это было бы, вот это вот было бы лучше, и курс рубля бы укрепился, это экономике было бы лучше в долгосрочной перспективе. Mm-hmm. Ну, а так вот пока, вот на ближайшие месяцы, я думаю, будет приблизительно то же самое, но, может быть, рубль все-таки укрепится, я думаю, все-таки на какую-то величину, все-таки укрепление ждать стоит.
Угу. Михаил Кимович, еще одно крупное событие этой недели, прям я бы назвал его таким беспрецедентным, если честно, потому что очень много обсуждали его, даже далекие от экономической теории, политики, финансового сектора эксперты. Сбербанк пришел на территорию Крыма. Первые 4 банкомата открылись в Севастополе, Симферополе, Ялте и селе Оползнево. Оползневая, наверное, оно правильно, да?
Да, вот. Так.
Угу. Что, о чем это говорит? Это, опять же, вот дополняет эту историю про то, что там Сбер вновь вошел там, в топ-300 мировых самых устойчивых брендов и сейчас заходит в Крым. Помним, что долго не соглашались, потому что боялись санкций. Что, на ваш взгляд, теперь ожидать?
Ну, я думаю, что тут Сбербанк как следует оценил ситуацию и все-таки как осторожное коммерческое предприятие, мы повторим, что банк, включая Сбербанк, хоть мы его привыкли называть государственным, но все-таки это коммерческое предприятие, которое опасается всяких рисков, и в том числе рисков вот этих территорий. Там понятно, что риски есть и есть до сих пор. И вот то, что Сбербанк туда все-таки вошел, правда, только 4 аппаратами пока, вот, свидетельствует о том, наверное, что Сбербанк оценивает ситуацию там скорее как стабильную, чем как ту, которая создает для него какие-то угрозы. Это первое. Второе, что все-таки, наверное, сработала его вот эта вот государственная половина мышления, половина мозга, скажем так, аппарата принятия решения. Потому что идти туда и для полноценного обслуживания территории и доступа, открытия доступа людей к банковским услугам, чтобы они могли там нормально жить и работать, включая, кстати, наших военнослужащих, они же там присутствуют, и они же все снабжены картами МИР, насколько я понимаю. Uh-huh. Они тоже должны иметь доступ к этим самым финансовым и денежным услугам. Вот это. Ну и это, конечно, неплохой демонстрационный эффект, что, на мой взгляд, тоже очень важно вот в данном условии. То есть показать и доказать, что территория уже наша, она осваивается, и мы действительно там ее вот, то есть мы делаем все, чтобы она уже начала жить нормальной жизнью. Хотя там, конечно, все до сих пор летает и взрывается, но тем не менее, вот это тоже очень, очень важно.
Вы знаете, вот что пишут, что Сберу придется с нуля все строить, инфраструктуру, бизнес, ну, в общем, все делать с нуля. И вроде как говорят о том, что это, ну, какой-то негативный, что ли, фактор, что будет долго, муторно раскручиваться, потому что очень много там других игроков на рынке банковских услуг в Крыму. Вот вы как считаете, думаете ли, что Сбербанк столкнется с какими-то проблемами в развитии своих продуктов? Или, может быть, наоборот, это такой полезный опыт, когда на новых территориях выстраивается инфраструктура с нуля, Михаил Кимович?
Ну, там есть и Генбанк там есть, и РНКБ там есть, и ПСБ там есть. То есть кое-какие банки там есть, и вот это вот финансовыми услугами денежными, это территории как-то они все-таки обеспечены, но недостаточно. Места там хватит всем. А теперь вот по поводу инфраструктуры. Ну, понимаете, построить банк – это не построить металлургический комбинат. Вложения там, сами понимаете, намного меньше, и кроме коробки здания и там сотни двух-трех компьютеров и средств связи, собственно, этим весь банк и программное обеспечение. Вот тебе и весь банк. Да, хотя там требуется кассовому узлу специальные там решетки там поставить и специальный бетон там, вот, но это отдельные такие вещи. Вы понимаете, что значит построить инфраструктуру? Да это делается достаточно быстро, то есть открыть банковское учреждение, ничего особо сложного нет. И дальше запускать линейку продуктов, посмотреть, какие цены и какие там доминируют продукты на этом самом рынке, аналитический аппарат засадить, он быстренько там все это оценит, пакетные примет все эти... Ну, в общем, я так уже скороговоркой говорю. То есть, это, на мой взгляд, это сделать несложно. Ни о каких десятках лет это не идет ни в коем случае. А вот, ну, найти подходящую коробку здания, а дальше все идет... Дальше все идет просто.
Михаил Кимович, кратко, значит ли этот шаг, что Сбер больше не боится западных угроз попасть там под санкции, еще какие-нибудь новые рестрикции?
А я думаю, да, как раз и это тоже совершенно верно, потому что он боялся, что у него западное, потому что у него было обслуживание тех компаний, которые работают и связаны вот с западным направлением экспортно-импортных операций и прочее. Теперь мы видим, что поскольку этот западный вектор в известной мере сворачивается и все переходит на те направления обслуживания тех потоков, которые и так не подлежат и не подпали под эти самые подзападные санкции, потому что они просто вне их юрисдикции. И Сбербанк тоже совершенно понимает, что если даже сейчас Запад и применит какие-то санкции по отношению к Сбербанку, то они пройдут в известной мере показательные мимо.
Михаил Кимович, ну и напоследок вот оставили вообще-то крупную тему, конечно, об этом можно долго говорить. Это потолок цен на российские нефтепродукты, о которых договорились страны G7, ЕС и Австралия. Что думаете по этому поводу? Как повлияет и как, главное, отреагирует Россия? Ну, то есть, там двойной потолок цен. Во-первых, наверное, нужно это объяснить.
Да. А двойной потолок, там дело в том, что они приняли сначала ограничение по сырой нефти, вот, а потом, значит, подумав как следует, они поняли, что сырая нефть – это сырая нефть, а продаются-то и нефтепродукты, а нефтепродукты бывают двух типов. А один тип – это когда более очищенная нефть, и она превращается в бензин, там, газоиль, керосин, вот в такие более легкие фракции, как мы их называем, дизельное топливо, а вот в результате этой очистки остаются тяжелые вещи. Это вот мазут и другие там фракции. И вот это то, что вот светлый, вот бензин, это, условно говоря, вот первый потолок, это то, что продается дороже, чем сырая нефть, естественно, потому что это очищенная. А мазут продается дешевле, чем сырая нефть, потому что это остатки вот этого производства. Ну, так я огрубляю. Пусть нефтяники, прошу прощения у них для огрубления. Вот я вроде бы это дело объяснил. И поскольку если ты введешь потолок цен, вот их мысль была какая, западников, вводишь по сырой нефти, значит, у тебя вот эти продукты как бы выскальзывают из-под санкций. А когда ты это конкретизируешь, то ты, значит, уже тогда ставишь потолки и по вот этому одному продукту, и по второму продукту. И вроде бы Россия тут оказывается зажата в тиски. Вот, это мысль, это, ну, в экономике, понимаете, логика и прямая такая вот из задаченка по логике, она работает не всегда. Экономика, она такая более хитрая наука. Вот, и учитывая, что у нас все равно, вот то, о чем мы только что говорили, у нас уже эти потоки переориентированы на восток, у нас потоки переориентированы на внутреннюю экономику, у нас, судя по всему, если мы будем заглядывать чуть вперед, а я думаю, это состоится, поднимутся другие рынки, прежде всего африканский рынок, куда мы можем все это дело снабжать и продавать. Собственно, вот и их эти самые потолки окажутся, ну, потолками, как сырой нефти. Ну, ведут они потолки эти для себя. Но мимо этих потолков-то будут проходить другие потоки. Уже не говоря о том, что они эти потолки-то еще не назначили, потому что им все-таки нужна российская нефть и, и нефтепродукты в данном случае. Без них они обойтись не могут. Я думаю, тоже будут назначены такие потолки, но в которые мы, может быть, сможем вписаться не полностью и не по полному объему. Но во всяком случае, конечно, потери будут, но потери не самые большие. Ну, а повлияет, когда они говорят же о том, что это будет стабилизация, две цели преследуют. Первое – это удар по нашим доходам. Ну, может быть, ударят, но не фатально это будет. Вот. А второе – стабилизация цен. Ну, какая там стабилизация, когда от этого рынок будет только лихорадить, потому что если возникнут какие-то дефициты, вот, они наверняка возникнут, то из-за этих дефицитов только цены только взлетят. Так что,
ну, там же, Михаил Кимович, логика несколько другая была. Я как раз тоже хотел вас про это спросить. Вот понятно, что чтобы удар по нашему бюджету был, а второе – это вот стабилизация мировых поставок энергоносителей. Там логика следующая. Если уменьшится цена, значит, Россия вынуждена будет продавать больше, чтобы не допустить дефицита бюджета, чтобы деньги продолжали поступать. Как считаете, вот эту логику, она будет работать в этой истории или все-таки не сработает?
Ну, вы знаете, у нас же есть бюджет, как я говорил, если это же еще не вся экономика и не вся история. И у нас есть другие источники наполнения бюджета и другие инструменты. И вот, понимаете, это снизится потребление, как они считают, только там, где эти потолки будут действовать. Они будут действовать только в Западе, на западном мире. В западном мире. А мы уже потоки перенаправили туда, где это продается не без действия потолков. Вот, так что эти самые цены, они могут быть и наполнены. Вот сейчас, ведь по итогам года у нас же выручка и от газа, и от нефти, она намного превысила плановые показатели. И, кроме всего прочего, это они думают, что потолки снизят цены, и мы вынуждены будем по сниженным ценам продавать. А на самом деле из-за этого дефицита цены-то могут, наоборот, повыситься, и рынок будет лихорадить.
Это, знаете, тут соревнование, у кого крепче выдержка. То есть, условно говоря, как долго может Россия терпеть, не продавая дешевые ресурсы, и, соответственно, вот сыграть на этом дефиците на рынке, но потеряв там в доходе в текущем моменте, но в перспективе определенный выигрыш, конечно, иметь.
Похоже, да, но они недоучитывают крепость и прочность нашей экономики. И даже если у нас это будет развиваться вот внутри, а должна развиваться у нас, наконец, внутренняя экономика как следует, она же может и будет втягивать достаточное количество этих самых ресурсов. И надо учесть, что вот в рыночной открытой экономике, а у нас рыночная все-таки открытая экономика, разница между внутренним рынком потребления и внешним рынком, фатальной разницы нет никакой. Это с точки зрения, допустим, индивидуального предпринимателя, который продает эту нефть, да, ему там он получает, может быть, валюту, ему там более чего-то выгодно как-то это продавать. Вот, с точки зрения макроэкономики, вот внутренний рынок и внешний, и продажи внутреннего и внешнего рынка, это приблизительно вот по влиянию на экономику, это одно и то же. Это надо различать. Вот интерес отдельного производителя, индивидуально это, я говорю, это не просто кто-то там, а это крупнейшая, может быть, корпорация, но интересы отдельной корпорации и выгоды отдельной корпорации, и выгоды экономики в целом, макроэкономики, это немножко разные вещи, их отождествлять нельзя.
Михаил Кимович, буквально 10-15 секунд у нас остается. Скажите, а внутренний рынок сможет потребить все эти объемы, которые не купит Запад?
Все пока нет, но я смотрю вперед и думаю, что если мы будем развиваться, а мы должны развиваться, у нас другого выхода-то нет. Нам надо выходить на уровень развития.
В общем, в будущем сможет свой рынок взять эти объемы. Михаил Кимович, спасибо вам большое. Финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.